Елена Верейская. Три девочки. Часть первая. Глава первая. Наташа переезжает на новую квартиру и знакомится с Люсей и Катей. Странности доктора. Когда Софья Михайловна пришла домой и сообщила, что нашла, наконец, комнату, на которую стоит обмениваться, Наташа первым делом спросила: «А девочки в квартире есть?» Софья Михайловна ответила: «Я там видела двух девочек, и как раз твоего возраста». Наташа кивнула головой. «Это хорошо, потому что я люблю общество». Отец и мать засмеялись. «Ничего нет смешного», — возмутилась Наташа. «Что это за квартира, где одни взрослые, как у нас?» «Одни взрослые», — повторил отец. «Да и те...» И он сделал такую гримасу, что Наташа громко расхохоталась. Никто не умел делать таких изумительных гримас, как Леонтий Федорович, Наташин отец. Это не были просто смешные или уродливые гримасы. Нет, они всегда выражали именно то, что он в данный момент хотел сказать. И сейчас Наташа поняла сразу папину гримасу. Софья Михайловна тоже засмеялась и сказала: «Леня, ну почему ты юрист? Тебе надо было бы на сцену». «Юрист тоже должен быть немножко актером», — ответил Леонтий Федорович. Потом притянул к себе Наташу, посадил ее на колени и сказал жене: «Ну, рассказывай, какую нашла комнату?» Через несколько дней они переехали. Новая комната была очень большая, светлая, с широкой стеклянной дверью на балкон. Когда расставляли мебель, было очень много споров, куда что поставить. Наташе непременно хотелось иметь свой собственный, совсем отдельный уголок, и она доказывала, что лучше всего отделить его огромным папиным книжным шкафом и буфетом. А папа уверял, что тогда ему невозможно будет подойти к своему письменному столу, и в лицах изображал, как он с трудом лезет в узкую щель между буфетом и столом. Мама с Наташей смеялись. Смеялись и возчики, вносившие вещи. В конце концов, все были довольны. И Наташа, получившая отдельный уголок, и папа, установивший свой большой стол и шкаф так, как ему хотелось, и возчики, с которыми он все время шутил, и мама, потому что вокруг нее все были веселы. Когда все было внесено и расставлено, и возчики ушли, Наташа выбежала из комнаты и громко крикнула в пространство: «Девочки, выходите сюда!» Дверь прямо против Наташиной комнаты открылась, и на пороге появилась девочка с двумя светлыми косичками. Она остановилась, держась за ручку двери, и глядела на Наташу из-под лобья большими глазами. И в тот же миг где-то хлопнула еще дверь, раздались быстрые шаги по коридору, и в прихожую выскочила еще девочка, круглолицая, темноглазая, с широким вздернутым носиком и большим веселым ртом. «Это вы к нам въехали? Ты здесь жить будешь? А как тебя зовут?» — спросила она с любопытством, разглядывая Наташу. «Да, мы будем здесь жить. Я Наташа, а ты?» «А я Люся. Мы тоже недавно сюда переехали». «А тебе сколько лет?» «Ровно через неделю будет 12. А тебе?» «А мне 12 будет через 11 месяцев. Я перехожу в 4 класс. А ты?» «А я в 5.
«А смотри-ка, я ростом выше тебя. Давай померяемся перед зеркалом».
Девочки встали рядом и посмотрели в зеркало. «Точка в точку», — удивилась Наташа.
«Совсем одинаковые!» — закричала Люся. «Катя, иди сюда, стань рядом! Ты выше или ниже нас?»
Девочка с косичками, смущенно улыбаясь, подошла и стала около Люси.
«И я такая же!» — сказала она.
«Чудно, чудно, чудно!» — Люся захлопала в ладоши. «Все три как одна!»
«Тебя зовут Катя?» — спросила Наташа девочку с косичками.
Та молча кивнула головой.
«А сколько тебе лет?»
«Да ей только на днях исполнилось 11, и она в одном классе вместе со мной.
Только я с ней не дружу, потому что она кислятина», — выпалила Люся одним духом. «А смотри-ка», — показала она пальцем в зеркало, — «какие у тебя брови забавные. Точно птица крыльями размахнула. А у меня, смотри, бровей вовсе нет. А у Кати тоненькие-тоненькие. А ты отличница или нет?»
«Я отличница», — сказала Наташа.
«А ты?»
«А я нет».
«А Катя тоже отличница. Она уроки долбит, долбит, а я так не могу». «А ты знаешь, что у вас в комнате балкон? Я на нем ни разу не была, а мне так хочется».
Наташа схватила девочек за руки. «Пойдемте сейчас на балкон».
«Чудно, чудно, чудно», — Илюся запрыгала. «А разве можно?» — робко спросила Катя.
«Раз я зову, значит, можно», — живо ответила Наташа. «Я же теперь хозяйка. Идемте».
И, держась за руки, они втроем вбежали в комнату. Дверь на балкон была раскрыта настежь, и там, облокотившись на перила, стояли Наташины родители.
«Мама! Папа! Вот мои девочки!» — закричала Наташа, выталкивая Люсю и Катю перед собой в балконную дверь.
Отец и мать оглянулись.
«Твои?» — улыбнулась Софья Михайловна. А Леонтий Федорович протянул руку и, взяв в свою широкую ладонь руки обеих девочек, потряс их.
«Как здесь красиво!» — воскликнула Наташа, оглядываясь во все стороны.
«Да», — откликнулась мать, —
«хорошо».
«Ой, как здесь чудно!» — захлопала в ладоши Люся.
«А ты что ж молчишь? Или не нравится?» — обратился Леонтий Федорович к Кате и поднял за подбородок ее опущенную голову.
«Нравится», — прошептала Катя.
«И мне нравится», — сказал серьезно Леонтий Федорович. «Ширина-то улицы какая! И сплошной бульвар!»
«А теперь пойдем, мы тебе всю квартиру покажем!» И Люся схватила Наташу за руку.
«Подожди, мне жалко уходить отсюда», — ответила Наташа.
Под вечер познакомились с остальными жильцами квартиры. Первым вернулся домой старый доктор. Он был высокого роста и держался очень прямо, несмотря на свои 70 лет. У него была привычка быстрым движением головы откидывать назад свои густые и слегка вьющиеся длинные седые волосы. Во всей его фигуре и в лице с крупными и выразительными чертами было что-то благородное и гордое, но одет он был неряшливо. Он вошел в прихожую в тот самый момент, когда вновь въехавшая семья разбирала поставленный в угол сундук. Люся и Катя стояли тут же.
«Здравствуйте», —
приветливо сказал Леонтий Федорович, поднимаясь с корточек. «Вы, по-видимому, наш сосед? Мы только что сюда въехали».
«Здравствуйте»,
— очень вежливо, но холодно ответил доктор, протягивая всем по очереди руку и называя свою фамилию. Но так невнятно, что Леонтий Федорович переспросил: «Простите, как?» Доктор повторил фамилию, но снова никто ее не разобрал. И сейчас же он неловко поклонился и поспешно ушел в свою комнату. Люся прыснула со смеху.
«Это доктор», — заговорила она вполголоса.
«Он всегда так говорит, что ничего не поймешь. Мы его и имени не знаем. Его так все и называют. Просто доктор».
Леонтий Федорович пробормотал что-то невнятное, поразительно похоже передразнив доктора. Все три девочки расхохотались, и тут Наташа увидела, что и Катя умеет смеяться весело и заразительно.
«Леня», — укоризненно сказала Софья Михайловна мужу, «нехорошо над стариком смеяться. У него такое славное лицо».
«А я и не смеюсь, даже не улыбаюсь», — ответил муж и сделал подчеркнуто серьезную физиономию.
В это время открылась дверь, и вошла молодая женщина. Взглянув на нее, Наташа сразу поняла, что это Люсина мама. До того мать и дочь были похожи друг на друга.
«Мама!» — Люся бросилась навстречу и повисла на шее у матери. «У нас новые жильцы и девочка, и я уже была у них на балконе», — тараторила она.
«Да пусти же, ну пусти!» — весело говорила мать. «Дай поздороваться!»
И она с открытой улыбкой подошла к новым жильцам. Они представились друг другу.
«Это очень хорошо, что вы к нам переехали», — сказала вошедшая.
«А вы почему думаете, что хорошо?» — сделанной серьезностью спросил Леонтий Федорович.
Может быть, вам от нас житья не будет».
«Неправда, мама, они чудные-чудные!» Люся прыгала около матери.
И снова открылась входная дверь. И вошел пожилой человек небольшого роста с кожаным чемоданчиком в руках.
«Новые жильцы?» — обратился он к Кате, кивнув головой на приехавших.
«Да, дедушка», — сказала Катя.
«Здравствуйте».
Леонтий Федорович стоял над сундуком с ворохом белья в руках.
«Здравствуйте»,
— безразличным тоном сказал старик и снял кепку, обнажив совершенно лысую голову с бордюрчиком темных волос вокруг розовой лысины.
«Катюшка, обед готов?»
«Готов, дедушка. Он в подушках», — ответила Катя.
«Идем есть». Они ушли в свою комнату.
«Не будем вам мешать разбираться. Пойдем, Люся, я тебе чего-то принесла», — сказала Люсина мама, обняв дочку и увлекая ее в коридор.
«Я еще приду к тебе, Наташа», — крикнула Люся, оглядываясь.
Вечером все три девочки снова стояли на балконе и, опираясь локтями на перила, беседовали. Вечер был ясный и тихий. Стоял конец июля. Белые ночи уже шли на убыль, и в сумеречном свете густая зелень деревьев казалась еще гуще и темнее. На фоне светлого неба четко выделялся силуэт старой церкви. Улица была полна народу. Снизу доносился говор, смех, топот ног. Звенели трамваи, и их огни то и дело мелькали сквозь деревья.
«Как красиво!» — сказала Наташа. «Когда я буду художницей, я нарисую это».
«А ты будешь художницей?» — живо спросила Люся.
«Непременно. Я очень люблю рисовать».
«И я!» — воскликнула Люся. «Я очень люблю. Только у меня плохо выходит, и у меня терпения не хватает. И вышивать тоже. Знаешь, мы с мамой в цирке были, и там такой смешной слон...» Она расхохоталась. «Понимаешь, он танцевал!»
«Люся, знаешь, на кого ты, по-моему, похожа?» — спросила Наташа.
«Знаю, на маму».
«Нет, не лицом, а вообще».
«На кого?»
«На обезьян из Маугли. Они вот тоже так. Начнут одно и сразу забудут и бросят. И сейчас же за другое принимаются. Так и ты, когда говоришь».
«Из какой это Маугли?»
«Не из какой, а из какого. Ты не читала Маугли?»
«Это же так интересно», — сказала Наташа.
«У меня есть эта книжка».
«Ты дашь мне почитать? Она толстая?»
«Конечно, дам. Книжка толстая. Я тоже люблю толстые книги».
«Лучше дай сначала мне», — попросила Катя.
«А то Люся очень долго читает, а я скоро прочту».
«Вот еще!» — рассердилась Люся и даже топнула ногой. «Я первая попросила».
«Подождите, девочки! Я придумала!» — закричала Наташа. «Я дам эту книжку Кате, а тебе, Люся, дам другую какую-нибудь, поменьше. У меня книжек много. А когда Катя прочтет, можешь взять и читать сколько хочешь».
Люся надулась. Наташа посмотрела на нее сбоку и сделала вид, что не замечает этого. Катя слегка покраснела от удовольствия и повторила: «Я скоро прочту». Но Люся долго сердиться не умела.
«А какой твой папа чудный, такой смешной!» — рассмеялась она вдруг.
«Совсем папа не смешной!» — возмутилась Наташа. «Он так много знает! Мы с ним почти каждое воскресенье ходим куда-нибудь».
«В кино?» — воскликнула Люся.
«Да нет, не только в кино. Мы с ним ходим в музеи. Он мне показывает разные места в Ленинграде, рассказывает, где что произошло».
«Как интересно!» — прошептала Катя.
«А мы с мамой каждое воскресенье в кино ходим», — перебила Люся. «Или в цирк. Я ужасно люблю цирк».
«Да, цирк и я люблю», — сказала Наташа. «А ты, Катя?»
«Я никогда там не была»,
— тихо проговорила Катя и потупилась.
«Она только все читает, да уроки долбит».
Люся передернула плечами. «Ее дедушка такой уж, никуда ее не поведет. Он ее, верно, не любит. А моя мама мне все-все позволяет, и мне от нее никогда не попадает».
«Мой дедушка очень хороший и любит меня», — неожиданно громко сказала Катя и вся выпрямилась.
«А только он очень много работает, и ему некогда».
«А твои папа и мама где?» — спросила Наташа.
«Умерли. Я их не помню.
Снова совсем тихо сказала Катя.
«Так вы только вдвоем с дедушкой и живете?»
«Да. У меня есть еще брат, Вася. Он тоже будет художником. В Академии художеств учится. Только он живет не с нами, а в общежитии».
«И у меня братишка есть», — сказала Наташа. «Ему скоро 3 года будет. Такой забавный».
«А где же он? А как его зовут? А он уже хорошо говорит?» — забросали Наташу вопросами Катя и Люся.
«Его назвали Иваном, а я его почему-то прозвала Тотиком. Так и пошло. Тотик и Тотик. Он сейчас у бабушки под Лугой, но на зиму мы его сюда возьмем».
«Как чудно! Я так люблю маленьких!» — вскричала Люся.
«Наташа, иди чай пить!» — позвала из комнаты Софья Михайловна. «Да и спать пора ложиться».
Девочки простились и разошлись каждая к себе. На другой день, когда никого из старших не было дома, Люся и Катя показывали Наташе квартиру во всех подробностях. Прямо из прихожей шел короткий и очень широкий коридор.
«Девочки!» — воскликнула Наташа, быстрым взглядом окидывая его. «Ведь это же целая комната! Тут можно хорошую лампочку ввинтить и стол посередине поставить. И давайте, это будет наша комната, нас всех 3. Мы тут будем читать, играть, уроки готовить».
Люся запрыгала от радости.
«А ведь и правда», — улыбнулась Катя. «Вечером мой дедушка отдыхает, и Люсина мама тоже. А мой папа придет из своего института, отдыхает, а по вечерам тоже работает. Он диктует маме ученое сочинение». И она пишет на машинке. «И им мешать нельзя», — перебила Наташа. «Здесь мы никому мешать не будем.
Назовем мы эту комнату, знаете как?
Как в детстве и отрочестве.
Классная. Хорошо?»
«Хорошо, хорошо», — Люся подхватила Наташу за плечи и закружила по всему коридору.
Перед кухней была крошечная темная проходная комнатка, вся левая сторона которой была отделена занавеской.
«А там что?» — спросила Наташа.
«А там такой закуток, там сундуки стоят и всякое старье». Люся отдернула занавеску.
«Знаешь, когда у меня задача не выходит, я сюда поплакать убегаю, чтоб мама не видела».
«Как? И ты?» — вырвалась у Кати. Люся быстро повернулась к ней.
«Ты разве тоже сюда ходишь плакать? У тебя задачи разве когда-нибудь не выходят?»
Катя нахмурилась.
«Не только же о задачах», — пробормотала она и умолкла.
Наташа зашла за занавеску и сразу уселась с ногами на сундуке в углу.
«Девочки, да тут очень уютно!»
Она подвинулась в самый угол и хлопнула рядом с собой ладонью по сундуку.
«Садитесь, тут вовсе не только плакать. Тут как раз такое местечко сидеть вместе и разговаривать о самых интересных вещах. Катя, задвинь занавеску!»
В закуток проникал лишь слабый свет из стеклянной двери в кухню. Когда Катя задвинула занавеску, стало совсем темно.
«Где же вы?»
— Катя нащупывала руками подруг.
«Ой, не хватай меня за коленки!» — щекотно завизжала Люся.
«Иди сюда!» — Наташа поймала в темноте Катину руку и потянула к себе. «Люся, ты подвинься! Кать, садись здесь в угол, а я буду в середке. Но разве тут нехорошо?»
«Очень хорошо», — прошептала Катя и слегка прижалась плечом к Наташе.
«Только темно», — протянула Люся. «Я не люблю, когда темно. Когда я плакать сюда прихожу, всегда щелочку в занавеске оставлю, чтоб свет видеть».
«Вот как раз и интересно, страшные истории в темноте рассказывать», — с увлечением заговорила Наташа. «Так дух захватывает. Сожмешься вся и думаешь, ну, что дальше? Что дальше?»
«Знаете, мы часто сумерничаем с папой и мамой. Заберемся с ногами на тахту. Видели у нас?»
И папа рассказывает. «Ой, как он хорошо умеет рассказывать! И вот иногда страшное что-нибудь. Я больше всего люблю. Вот он недавно майскую ночь. Страшную месть».
«Это Гоголя?» — перебила Катя. «Я читала».
«И вот», — продолжала Наташа, «слушаешь, а в комнате все темнеет. Прижмешься к папе и боишься глаза открыть. Вдруг что-нибудь привидится».
«Ой, не говори, мне и сейчас страшно», — закричала Люся и, соскочив с сундука, отдернула занавеску. Наташа расхохоталась.
Ну и трусиха же ты. Нет, девочки, правда, пусть это будет наша вторая комната. Это будет разговорка, хорошо? Ну, пошли смотреть дальше. В очень просторной и светлой комнате Люси Наташа с любопытством огляделась вокруг.
«Это у вас всегда такой кавардак?» — спросила она.
Казалось, что хозяева собрались переезжать и занялись разборкой вещей. На столе валялись учебники и тетради вперемешку с недоштопанными чулками, каким-то начатым вышиванием, тарелкой с бутербродами. На спинке одной из кроватей висели смятые блузки, юбки, на спинке стула чистое полотенце рядом с грязным фартуком.
«Нет». Люся живо затрясла головой. «Совсем не всегда.
По воскресеньям мама такой порядок наводит, такой прям смотреть красиво. А в будние дни ей некогда. Придет с работы, еще обед разогреть надо, да и не на завтра сготовить».
«Мама!» — воскликнула Наташа. «А ты сама разве прибрать не можешь?»
«Нет», — весело ответила Люся. «Мне и мама всегда говорит, ты, Люська, лучше уж не прибирай, а то после твоей уборки ничего никогда не найдешь».
«А мне бы попало от мамы, если бы я такой беспорядок в комнате устроила», — сказала Наташа.
«Ну, а теперь пойдем к тебе, Катя». В комнате у Кати был полный порядок. Две кровати под белоснежными покрывалами, в середине небольшой обеденный стол с чистой клеенкой и перед каждым из двух окон еще по столу.
«Да, вот мой стол, а это дедушкин», — пояснила Катя.
На Катином столе были аккуратно сложены стопочки тетрадей и книги.
«Это все твои книжки?» — заинтересовалась Наташа.
«Мои», — с гордостью сказала Катя. «Мне дедушка всегда книжки дарит».
Дедушкин стол был буквально заполнен самыми разнообразными инструментами. Все они лежали в строгом порядке.
«Твой дедушка что делает?» — спросила Наташа.
«Работает на Балтийском заводе мастером. Он слесарь», — сказала Катя.
«Какие интересные штуки! Это что такое?»
Наташа взяла в руки какой-то очень сложный инструмент и стала его разглядывать.
«Не знаю. Всех названий не помню», — тихо произнесла Катя и покраснела.
«А это что?» — Люся схватила другой инструмент.
«Девочки», — растерянно заговорила Катя. «Не надо трогать дедушкиных вещей. Он их как-то настраивает и легко испортить».
Наташа поспешно положила инструмент обратно.
«Ой, как Катька своего дедушку боится!» — рассмеялась Люся, бросая инструмент на стол.
«Смотри, Наташа, она даже вся красная от страху. Струсила».
«Да, и струсила».
Катя высоко подняла голову, и глаза ее заблестели.
«Ничто дедушка рассердится, а что вы инструменты испортите? Их все дедушка сам сделал и придумал сам. И его на заводе много раз примировали. Так он хорошо изобретает. И он их бережет. И я берегу. И не надо их трогать. Я потому никого и не зову к нам. Пойдем, Наташа, лучше ко мне. У меня все можно трогать».
Люся потащила Наташу за руку.
«Нет», — сказала Наташа, — «теперь пойдемте ко мне. Я вам свои открытки покажу. У меня их много. Снимки с хороших картин в музеях. Виды Ленинграда».
Наташины родители нашли очень удачной ее мысль устроить в широком коридоре комнату для занятий девочек. Коридор был полутемный, но ведь заниматься в нем предполагалось все равно по вечерам. Днем освещался он полукруглым окном над всегда закрытой дверью в комнату доктора. И в солнечные дни там было почти совсем светло. Вечером горела в нем маленькая лампочка под самым потолком. Придя с работы, Леонтий Федорович собственноручно удлинил шнур и ввинтил сильную лампочку. Очень кстати нашелся у Анны Николаевны, Люсиной мамы, лишний стол, вынесенный за ненадобностью в сарай. Стол был водворен посреди комнаты, прямо под лампочкой. Девочки живо смастерили под руководством Софьи Михайловны большой красивый абажур из пестрого сатина. Вокруг стола появились стулья. И вчерашний пустой и скучный коридор вдруг преобразился в уютную комнатку. Все три девочки были в восторге. Одобрительно отнеслись и взрослые.
«Молодец, Наташка, что придумала это», — сказал Леонтий Федорович.
Теперь хоть меня совесть мучить не будет, что я по вечерам тебя свободы лишаю».
«И я за вас обоих рада», — прибавила Софья Михайловна.
Анна Николаевна совсем как дочка воскликнула: «Чудно, чудно!» и обещала со следующей получки купить на стол красивую клеенку. Яков Иванович, Катин дедушка, вернувшись домой уже вечером, когда все три девочки сидели за столом, освещенные яркой лампой, и весело беседовали, приоткрыл дверь, заглянул к ним и одобрительно произнес: «Ну-ну!» и ушел в свою комнату. Как отнесся доктор, никто не разобрал. Он пришел домой в тот момент, когда к столу девочек подсели Наташины родители. Все вместе горячо обсуждали вопрос, не совместить ли Наташина рождение с новосельем и не справлять ли его именно за этим столом. В эту минуту и вошел доктор. Он сразу остановился от неожиданности, но сейчас же, как ни в чем не бывало, направился к двери в свою комнату. Софья Михайловна растерянно посмотрела на его спину, когда он всовывал ключ, и шепнула мужу: «А об нем-то мы и забыли». «Доктор!» — окликнула она. Доктор оглянулся. «Что вам угодно?» «Доктор!» — заговорила она. «Вы нас простите, что мы распорядились этим помещением, не поговорив с вами». «Пожалуйста!» — вежливо, но холодно ответил доктор и скрылся за дверью. «Он какой-то странный», — задумчиво произнесла Софья Михайловна. «Кто его знает, что у него на душе? Но он, видимо, очень одинок. А что на свете может быть страшнее одинокой старости?» «Если человек одинок, — сказал Леонтий Федорович, — он сам в этом виноват». «Верно, Леня», — кивнула Софья Михайловна головой. «Но ты же юрист и должен помнить, что даже преступника никогда не осуждают, не выслушав его». Леонтий Федорович встал и обнял жену за плечи. «Ты права. Ты всегда права, умница моя. Ну а теперь пойдем работать».